С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Петербурге начался первый в России судебный обезьяний процесс. В России сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке. Можно ли взять на прокат музейную картину? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом части нашей программы. В Петербурге состоялось судебное заседание по иску учащейся гимназии номер 148 Маши Шрайбер к Министерству образования России и Комитету по образованию городского правительства. 15-летняя девушка, интересы которой на процессе представляет ее отец, сотрудник рекламного агентства Кирилл Шрайбер, считает, что безальтернативное изучение теории Дарвина на уроках биологии ущемляет ее права и религиозные чувства. Истцы требуют приостановить изучение в школе теории Дарвина как доминирующей гипотезы. Как поясняет Маша, ее смущает знание о том, что она произошла от обезьяны, а теория божественного происхождения человека привлекает гораздо больше. Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первый антидарвиновский процесс состоялся в 1925 году в США. Тогда школьного учителя приговорили к штрафу в $100 за преподавание теории эволюции. В прошлом году за эту же провинность было оштрафовано несколько турецких учителей. И вот сегодня против присутствия теории Дарвина в школьных учебниках выступает петербургская старшеклассница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер, которые считают, что преподавание теории Дарвина в школе лишает детей права выбора мировоззрения. С такой точкой зрения не согласна кандидат биологических наук Юлия Бояринова.
Мне кажется, что это действие школьницы является желанием как-то выделиться. Совершенно неоправданно. Я открыла учебник дочери за 11 класс. Упоминание о Дарвине нашла только на одной странице. Хотя нельзя отрицать, что весь учебник построен на основах дарвинизма. Но там очень много данных по генетике, по молекулярной биологии. И я не могу рассматривать этот учебник как однобокий.
Эволюционное учение сейчас даже не называют дарвиновским, и противопоставить ему можно только креационизм, подчеркивает Юлия Бояринова.
Креационизм говорит о том, что виды неизменны, что все они созданы Богом, и, по сути, отрицает эволюционное учение. Хотя в последние годы в Америке последователи этого учения включили теорию Дарвина внутрь как одно из возможных вариантов.
Мария Шрайбер и Кирилл Шрайбер в трактате «Человек разумный» пишут, что теория Дарвина послужила псевдонаучным оправданием всех кровавых революций, войн, массовых репрессий и казней XX века. Конец цитаты. Представители православной церкви тоже считают, что теория Дарвина в школе может преподаваться только как одна из гипотез, говорит православный священник отец Вениамин Новик.
Дарвинизм – это материализм. Он возник в результате попытки перенесения идеи развития из техники в биологию. А когда люди хотят что-то найти, они непременно это находят. Современная теория эволюции, на мой взгляд, не имеет ни одного прямого доказательства своей истинности. Да, живые организмы похожи друг на друга, но это косвенные доказательства. Скажем, телевизор похож на компьютер, но это не значит, что компьютер произошел от телевизора. У того и у другого есть один творец.
Мария и Кирилл Шрайбер считают, что дарвинизм безопасен только с виду, что он насаждает на всей планете культ зверочеловечества. Об этом же говорит и священник Вениамин.
Чему учит естественный отбор? Добей слабого, съешь слабого. Когда эта идея переносится в социальную сферу, возникает социал-дарвинизм. Нацисты были дарвинистами большими. Коммунисты производили селекцию по классовому признаку. Дарвинизм – это не просто теория научная, это вопрос и мировоззренческий. Он имеет значительные этические последствия. Низводит человека на уровень материи. Тут дело не в обезьяне, а дело в том, что человек рассматривается исключительно как материальное существо, которым можно манипулировать.
Биологи считают, что если школьник интересуется другими теориями происхождения человека, он может найти их в интернете. Споры о теории Дарвина идут уже полтора века. Теперь Октябрьскому районному суду Петербурга предстоит внести в этот спор свою лепту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы. Дискуссии о божественном или естественном происхождении человека ведутся не первый год и во многих странах мира. Об особенности этого спора в российских общественных условиях мой коллега Андрей Шары побеседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религий РГГУ Борисом Фаликовым.
Сейчас по всему миру усиливается противостояние между религиозным таким консерватизмом, в крайних случаях фундаментализмом, и светскостью, секулярностью. Да? Конфликты по этому поводу идут везде, и в Европе, и в Америке. В Америке более удачливы фундаменталисты, в Европе более удачливы секуляристы. Наша страна, вписываясь в этот мировой контекст, она тоже, так сказать, не может обходиться без подобных дебатов и споров. То, что вот обычно говорят в связи с петербургским случаем, что, мол, папа девочки работает в пиар-агентстве. Это способ как бы дать раскрутку своему имени. Пускай это будет так, но все равно это симптом довольно серьезных процессов. Как симптом, это чрезвычайно любопытно для анализа.
Следует ли ожидать, что Русская Православная Церковь попытается использовать этот процесс тоже в своих целях?
Я более чем убежден в этом. Уже, так сказать, есть первые признаки. Уже несколько, по крайней мере, православных батюшек высказались по этому поводу. В частности, отец Михаил Дудко. Конечно, это будет использовано именно так, как вот вы говорите. Вот, и это будет попытка заявить во всеуслышание о том, что, скажем, эволюционизм – это не единственный возможный взгляд на вещи, что возможен креационизм, вот божественное творение этого мира Господом. В Америке креационизм очень силен, вплоть до того, что там более 50% американцев верят в то, что мир был сотворен, человек был сотворен Господом. Объясняется подъемом протестантского фундаментализма. А креационизм – это один из основных, так сказать, идейных пунктов фундаментализма протестантского. В православии все-таки это не так сильно выражено. У нас таких вот то ли креационистов радикальных все-таки маловато. Поэтому я думаю, что РПЦ все-таки проявит некоторую осторожность.
Ответчиком в этом иске выступает фактически государство, Министерство образования. Вы можете спрогнозировать, какую позицию займет российская школа в этом вопросе?
Уже более или менее понятно. А почему вы, собственно, считаете, что теория Дарвина – это единственное, что преподают в курсе биологии сейчас? Нет. Возможно, и другие варианты. Мы не настаиваем на том, что это, так сказать, единственная научно верная теория. Существует много критиков. В сфере науки это можно, так сказать, оспаривать, подвергать критике и прочее. Это духу науки нисколько не противоречит. Проблемы-то, собственно, нет никакой. Пожалуйста, давайте, оспаривайте в рамках науки, в рамках биологии, оспариваете теорию Дарвина. И учителя, так сказать, могут преподавать с учетом вот этой критики теории Дарвина. Это была бы, на мой взгляд, разумная позиция. Но в то же время, о божественном происхождении человека следует, видимо, говорить на уроках религиеведения, если таковые будут введены. Не надо путать одно с другим. Ежели Министерство образования займет вот такую разумную, взвешенную позицию, то такого конфликта, что ли, конфликта можно будет избежать.
С историком религии Борисом Фаликовым беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела 3 моряков с сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. 11 человек удалось спасти, судьба еще 3 неизвестна. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией. Им предложено до 1 января провести преобразование, объединиться с другими партиями или самораспуститься. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Евросоюза за заслуги в области борьбы за права человека. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем. Родственники жертв терактов в России в годовщину трагедии Норд-Оста создают единый координационный совет. Чего они намерены добиваться от власти? Соединенные Штаты уточняют стратегию действий в Ираке. Петербургская школьница, о чем мы только что рассказали, подала иск против преподавания в школе теории Дарвина. Какова подоплека первого в России обезьяньего процесса? И в рубрике «Свобода слова» размышления Людмилы Телень о годовщине теракта на Дубровке и народной памяти. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий. Вам слово, с чего начнем.
Добрый день, Александр. Европейские газеты комментируют ответы Владимира Путина на вопросы россиян. Используемая техника была суперсовременной, однако формы и содержание прямой линии с президентом абсолютно советскими, полагает Франкфуртер Рундшау. Сначала Путин определил главную линию. Судьба страны решается в экономике. Она в России все еще растет на 6,6% быстрее, чем в Европе. Затем пришла очередь народа. Тщательно отобранные рабочие, профсоюзные деятели и ветераны войны получили возможность задать главе Кремля свой вопрос, который, очевидно, частично были обговорены заранее. Молодая преподавательница техникума и инженеры из Оренбургской области подготовили вопросы, отвечая на которые Путин мог показать себя знатоком российской деревни. Рабочие завода КАМАЗ для содействия местной промышленности просили Путина запретить импорт иностранных автомобилей. Женщины из Твери повысить зарплату врачам и милиционерам. Пенсионеры и ветераны увеличить пенсии. Насколько конкретными и полными цифр были ответы Путина на заготовленные вопросы, настолько же расплывчатыми стали они, когда он отвечал на немногочисленные обращения по телефону. На вопрос, не скатится ли Россия после сенсационных убийств заместителя главы Центробанка Андрея Козлова и Анны Политковской в хаос 90-х годов, Путин ответил, что число заказных убийств сокращается. На самом же деле, сегодня в результате насильственной смерти погибает больше россиян, чем во времена Ельцина, опровергает президента Франкфурта Рундшау. А французская Либерасьон отмечает, что не было ни одного вопроса о войне в Чечне, о нарушениях прав человека или о Михаиле Ходорковском, который вчера отметил в лагере третью годовщину со дня ареста. «Тревоги россиян отличаются от тревог иностранцев, следящих за событиями в России», продолжает тему британская «Таймс». Очень мало говорилось о состоянии демократии, свободе прессы, давлении на неправительственные организации или о независимости судебной системы. Предварительно отобранные собеседники президента сконцентрировались на экономических перспективах, социальном обеспечении, транспортной инфраструктуре, пенсиях и экологии. Вопрос, адресованный президенту Путину, если, конечно, к нему удалось пробиться, может сотворить чудо, иронизирует немецкая Handelsblatt. 4 года назад одна девочка пожаловалась президенту, что елка, установленная в ее родном городе, искусственная. Несколько дней спустя в центре города высилась уже настоящая лесная красавица.
Но этому только немецкие журналисты могут удивляться, я думаю. Дмитрий, есть ли интересные темы сегодня с Россией не связанные?
Да, Александр. Британская «Гардиан» рассказывает о проблемах английской колонии в Кении, потрясенной тем, что представитель одной из самых богатых и знатных белых семей, Том Чолмандейли, обвиняется в убийстве 2 африканцев. На проходящем сейчас судебном процессе Чолмандейли отрицает свою вину. Несмотря на то, что Кения получила независимость 43 года назад, а большинство белых поселенцев покинули страну к концу 60-х, немало семей британских аристократов, обладавших обширными угодьями, решили остаться. Они по-прежнему сохраняют стиль жизни колониальных времен, чувствуют себя хозяевами в стране, устраивают пышные празднества, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Однако, полагает «Гардиан», подобно тому, как из Уганды изгнали выходцев из Азии или из Зимбабве белых фермеров, может закончиться и золотое время британской аристократии в Кении, и суд над Томом Чолмандейли может приблизить этот день. В другой публикации «Гардиан» говорится о скандале в Австралии, вызванном словами муфтия крупнейшей мечети в Сиднее о том, что женщины, которые не носят паранджу, являются куском голого мяса и сами провоцируют, чтобы их изнасиловали. Заявление шейха Тадж-Алдина, который одно время был советником австралийского правительства по мусульманским вопросам, уже не раз вызывали возмущение. Например, он сказал, что теракт 11 сентября – это проявление воли Аллаха, покаравшего угнетателей. На этот раз его слова вызвали недовольство среди самих мусульман, живущих в Австралии. Так, по словам Азиза Абдель-Халим, самой авторитетной в мусульманских кругах страны женщины, паранджа не имеет отношения к моральным установкам человека, который ее носит. А другой исламский лидер, Валид Али, сказал, что нелепо и наивно считать, что паранджа может предотвратить нападение насильника. Любой, кто имеет глупость утверждать, что существует связь между изнасилованием и нежеланием носить паранджу, просто не имеет представления о сути сексуальных преступлений, приводит его слова Guardian.
Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных тем. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. На траурном митинге памяти, организованном общественной организацией «Норд-Ост», побывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
В четвертую годовщину «Норд-Оста» около театрального центра на Дубровке, где 4 года назад в заложниках были более 900 человек, и где 130 из них погибли от примененного во время штурма газа, людей было едва ли не меньше, чем тогда заложников. Мимо по всем улицам шли потоки машин, и почти никто не останавливался посмотреть, почему здесь звучит громкая печальная музыка и стоят люди в черном. Но митинг памяти и поминальная служба привели на Дубровку не только пострадавших в Норд-Осте, но и тех, кто пережил другие теракты. Матерей Беслана, родственников тех, кто погиб во взорванных домах и самолетах. Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова говорила о неприходящей боли и о тех, кого она считает за эту боль ответственными.
Нам никогда не забыть, как мы беспомощно метались от одной больницы к другой в поисках своих родных. Как теряли сознание и рассудок, объезжая московские морги. Как начинали постепенно осознавать, что блестяще проведенная операция по спасению заложников, при которой никто не погиб, сплошная, безжалостная, циничная ложь. И никогда не снимем с вас личной вины, господин президент Путин, за взрывы домов, за взрывы метро, за взрывы самолета, за Беслан, за Норд-Ост.
То, что людей было так мало, не слишком задевало тех, кто пришел сюда вспомнить близких. Но оппозиционные политики, например, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, считают, что это очень тревожный знак.
Это проблема гражданского общества России. Разобщенность, неумение проецировать трагедию другого человека на свою собственную жизнь и непонимание того, что мы все находимся в одной лодке. Власть несет ответственность за то, что здесь произошло, за эту трагедию. Поэтому власть это устраивает. Во многом то, что подобные трагедии не вызывают должного общественного резонанса, это следствие той пропаганды, постоянного промывания мозгов, которые ведут центральные телеканалы, и задача которых максимально отвратить людей от любой активной общественной позиции.
В небо были отпущены 130 белых воздушных шаров, прозвучали имена всех погибших, и некоторые говорили, что в будущем году здесь, наверное, будет больше людей. Норд-Осту будет 5 лет, а до выборов в Госдуму останется меньше 2 месяцев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Краевой суд в Ставрополе отправил на повторное рассмотрение Пятигорского суда дело ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шалая, который требует выплаты компенсации и моральной реабилитации как жертва сталинских репрессий. Шалай, автор книги военных мемуаров, считает, что борьба за реабилитацию в нынешней России так же сложна и бесперспективна, как в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
15-летним юношей Иван Шалай, уроженец Кличевского района Могилевской области Белоруссии, ушел в партизаны. В 1942 году работал на оккупированной территории в немецком гарнизоне, добывая для партизанского штаба секретные сведения. С жителем Пятигорска Иваном Шалаем встретилась наш местный корреспондент Лада Леденева.
Мне было дано задание так. Ничего не записывать, все запоминать. Продолжалось это больше, чем полгода.
До этого марта 1942-го вся Могилевская область была освобождена партизанами. В ответ на это немецкие войска блокировали район и начали бомбежку, затем облаву. Так Иван Шалай вместе с другими жителями Кличева попал в немецкий плен.
Они нас в вагоны посадили и привезли на бывшую немецко-польскую границу город Шнайдемюль. Это был распределительный лагерь. С того лагеря я попадаю в город Бидгош. И там были выкопаны круглые такие шопы, лазарет для лошадей военных, раненых. Но вместо лошадей погнали туда нас по 40 человек в ямы.
После освобождения 47-й советской армии был принят в нее пулеметчиком, был дважды ранен и встретил победу в госпитале под Берлином, где продолжил служить вплоть до Потсдамской конференции. 31 октября 1946-го начальник советской контрразведки подполковник Кузубов вызвал его в военную комендатуру, где объявил врагом народа.
Мы контрразведка СМЕРШ. Заходим в этот дом. Он: «А, ты думаешь, что меня Сталин зря хлебом кормит?» И хватил черенок от лопаты и с двух рук по голове мне, а потом шомполом. И я, конечно, потерял сознание.
Военный трибунал приговорил его к 10 годам заключения за измену родине.
И отправили сначала в Торгау. Там была большая тюрьма. А потом с тюрьмы Нижний Куранах, золотоприиски. А оттуда потом главное управление лагерей поцепили. Жестянки написали номера на комсомольскую стройку «БАМ». А это же ГУЛАГ был «БАМ». А там срок отбудешь, добавляли без всякого приговора, без ничего. И это было бесконечно. Люди сидели с 30-х годов.
Ивану Шалаю грозило пожизненное заключение. Но через 10 лет лагерей, уже после смерти Иосифа Сталина, командование партизанского отряда добилось освобождения своего бойца. После освобождения Шалай переехал в Пятигорск и начал борьбу за реабилитацию. В течение 10 лет обивал чиновничьи пороги, чтобы получить жилье. У микрофона корреспондента «Радио Свободы» в Пятигорске Лада Леденевой, супруга Ивана Шалая Раиса.
Что бы он ни требовал по закону, ему все время приходится писать, обращаться. Отсидел ни за что, ни про что.
Вплоть до 2003 года все документы жертвы сталинского произвола хранились в архивах КГБ под грифом «Секретно». 3 года назад, получив копии приговора, он обратился в Пятигорский городской суд.
За 10 лет я получил 1292 рубля 45 копеек. Я требую, чтобы мне заплатили за незаконное осуждение. Теперь я же работал, мне не платили. Теперь меня же конфисковали, мне должны вернуть. До сих пор мне еще не вернули. Вернули только награды.
10 августа этого года Пятигорский городской суд в удовлетворении иска Ивану Шалаю отказал. Краевой суд вернул дело в городской на повторное рассмотрение. Каким будет очередное решение суда, пока неизвестно.
Никто мне ничего не должен. Так считает и государство, так считает и суд. И даже то, что у меня отняли, что мне без суда должны вернуть, даже это суд отказал мне вернуть. Это для меня беззаконие. Так что не было закона как при советской власти, так нет закона и при кадетской.
Ну а что совет ветеранов Пятигорска? Помощи не ждите, обрадовали его в этой организации. Нет ни штатного юриста, ни денег. Поэтому Шалай продолжает биться теперь уже с российской судебной машиной в одиночку. Историю партизана и врага народа Ивана Шалая я попросил прокомментировать президента Института верховенства права адвоката Станислава Маркелова.
В этой трагической судьбе очень четко выявляется вся трагедия не только одного человека, а целого поколения и даже целого государства, как бы оно ни называлось. Советской власти не нужны были ни пленные, ни инвалиды. В 90-е годы ситуация не стала лучше, а для многих даже и хуже, потому что для инвалидов, для ветеранов нужны деньги, чтобы их как-то поддерживать. А деньги в 90-е годы – это только спекуляция, спекулятивный оборот. И сами предприниматели говорили, что инвалиды нам нужны только для создания липовых инвалидных предприятий, чтобы уходить от налогов. А сейчас у нас только декларируется социальное государство. На самом деле мы строим имперское государство. Империи опять не нужны ни инвалиды, ни ветераны. И правильно говорит этот уважаемый ветеран, ему придется бороться не даже с произволом отдельных чиновников, как у нас говорит власть. Ему придется бороться именно с этой властью.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. 11 человек удалось спасти, судьба еще троих остается неизвестной. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией. Им предложено до 1 января провести преобразование, объединиться с другими партиями или принять решение о самороспуске. В противном случае партии будут ликвидированы через суд. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в связи с разглашением тайны при расследовании убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова. Речь идет о публикациях в СМИ, в которых упоминалось о методах расследования этого преступления. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхеффер провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Ивановым и руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин сегодня подписал закон о порядке вывода российских военных объектов из Грузии. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Евросоюза за заслуги в области борьбы за права человека. В иракской провинции Анбар погибли в бою еще 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш признал, что его страна несет большие потери, но подчеркнул, что победа в Ираке необходима, поскольку там проходит один из основных рубежей противостояния международному терроризму. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 26 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 октября 1983 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 85 лет со дня основания МХАТ. У микрофона писатель Виктор Некрасов.
Осенью 1898 года по всей Москве были расклеены афиши следующего содержания. Художественно-общедоступный театр, каретный ряд, Эрмитаж. В среду, 14 октября, поставлено будет в первый раз на сцене «Царь Федор Иоаннович». Трагедия в 5 действиях, 10 картинах графа Алексея Константиновича Толстого. Далее имена исполнителей, режиссеров, художника, дирижера. И под конец сообщается, что декоративные украшения цветами из садового заведения Ноева. И, наконец, жирными черными буквами «Билеты все проданы». Увы, появился я на свет только через 13 лет и не смог в этот вечер 14 октября, ошеломленным и потрясенным, выйти из Эрмитажа в каретный ряд. Но зато еще 20 лет спустя вышел-таки потрясенный и ошеломленный. Я видел только что москвина в «Царе Федоре». Того самого москвина, который играл первый спектакль. Что и говорить, я до сих пор считаю, что то, что мне удалось увидеть в предвоенные годы на сцене художественного театра, это лучшее из всего того, что я видел вообще на театральных подмостках. И сколько бы меня ни убеждали, что в те годы мы, театральные студисты, просто влюблены были в своего Ивана Платоновича Чужого, систему Станиславского и вообще во всех мхатовцев, это не так. Да, над системой сейчас принято несколько иронизировать. Но, тем не менее, он, Станиславский и Немирович Данченко создали лучший в мире театр. Да, мне посчастливилось. Видал я до войны не только «Царя Федора», но и «Вишневый сад» с Книпер Чеховой и «Незабываемые дни Турбиных». Этот последний спектакль я видел раз 5, не меньше. И могу прямо сказать, в истории художественного театра «Дни Турбиных» сыграли роль не меньшую, чем в свое время «Чайка». Это был триумф. Триумф Булгакова, автора, Станиславского и Судакова, постановщиков, и мхатовских актеров второго поколения, Еланской, Тарасовой, Добронравова и, конечно же, Хмелева, Алексея Турбина. Невероятно, но факт. Сталин и то находил время сходить на этот спектакль. Даже меня обскакал. Я смотрел его 5 раз, а он 17. Вот так-то.
85 лет МХАТу, вспоминал Виктор Некрасов. 26 октября 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
В
Физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми объявили об открытии двух новых элементарных частиц сигма-суб-би с положительным и отрицательным зарядом. Эти частицы крайне нестабильны и живут ничтожно малые доли секунды. Они, как и другие частицы подобного типа, состоят из трех кварков – двух легких и одного тяжелого. Всего же кварков насчитывается 6 видов. В экспериментах лаборатории имени Ферми было получено 237 частиц типа сигма-суб-би. Для этого физики за 5 лет произвели на ускорителе Тевотрон 100 триллионов высокоэнергетических столкновений протонов и антипротонов. Эколог Вальтер Лиль и генетик Дебора Кимбрелл из Калифорнийского университета в Дэвисе методом генной инженерии создали линию дрозофила, самцы которой воспринимают самок тутового шелкопряда как половых партнеров. Исследователи вставили в клетки нейронов дрозофилы ген рецептора половых феромонов тутового шелкопряда, поскольку самцы шелкопрядов имеют очень острое обоняние. Методы, с помощью которых можно привлекать и отпугивать насекомых, являются чрезвычайно важными в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Это исследование поможет привести к созданию принципиально новых отпугивающих веществ. Группа ученых под руководством палеонтолога Питера Варда из Вашингтонского университета выдвинула гипотезу о причине внезапного массового вымирания разных групп животных, произошедшего около 360 миллионов лет назад. Ученые сопоставили динамику численности видов земноводных и членистоногих с концентрацией кислорода в атмосфере. Оказалось, что начало колонизации суши этими группами животных около 410 миллионов лет назад совпало с увеличением концентрации кислорода в атмосфере Земли до 22%. А в свою очередь массовое исчезновение земноводных и членистоногих совпало с резким уменьшением содержания кислорода до 10%. Повторное увеличение содержания кислорода в атмосфере соответствует периоду значительного роста численности видов позвоночных и членистоногих на суше. Таким образом, два периода роста концентрации кислорода в атмосфере совпали с двумя волнами колонизации суши, а период массового вымирания животных с низким содержанием кислорода в атмосфере нашей планеты.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди неполитический репортаж. 30 октября в Большом зале Московской консерватории продюсерское агентство «Классика Вива» представит мировую премьеру оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Руководителю камерного хора Московской консерватории Борису Тевлину исполнилось 75 лет, и он уговорил Родиона Щедрина написать хоровое сочинение к своему юбилею. Так Родион Щедрин завершил работу над сочинением, которое началось уже 30 лет назад.
Для меня это очень важное сочинение, потому что долгие годы я хотел подступиться к этой теме. Вот этого кровавого конфликта, раскола религии православной 300-летней давности. Уже были у меня целый ряд эскизов, но я понимал, что я иду не туда. У меня всегда в центре оказывался вакуум, и что-то не получалось.
Так, благодаря Тевлину, появилась новая опера Родиона Щедрина, и героиней ее стала боярыня Морозова. Сейчас кажется удивительным, что история жизни и смерти ее до сих пор не привлекало внимание драматургов и композиторов. В ней сошлись вечные актуальные темы – противостояние личности и власти, противодействие реформам и европейским влияниям, старой и новой веры, наконец, религиозного фанатизма. Родион Щедрин говорит…
Я ориентировался более всего на житие протопопа Аввакума, на письма протопопа Аввакума к Морозовой и к сестре ее Урусовой, на житие боярыни Морозовой, сестры ее княгини Урусовой и Марии Даниловой. Это страшно многогранная часть нашей истории, кровавая. Ну что, это история нашей страны, куда мы от нее денемся? Если уж говорить об актуальности, что это был? Это был религиозный фанатизм. Она отдала сына своего. Она презрела чудовищное богатство, власть, которую она имела над крепостными, во имя следования традиции и той религии, в которой она родилась. Это, конечно, фанатизм, но это и колоссальная внутренняя сила – это суперконфликт для оперной сцены. Меня это больше захватило даже не историческими фактами, которые не могли, конечно, не задеть, а именно эмоциональными градусами всей этой истории.
Из инструментов композитор оставил трубу, литавры и ударные и заменил оркестр голосами. В исполнении сочинения примет участие камерный хор и солисты. Партию боярыни Морозова исполнит меццо-сопрано Лариса Костюк, протопоп Аввакум, австралийский тенор Эндрю Гудвин. За царя Алексея Михайловича ответит бас Михаил Давыдов, а за княгиню Урусову Вероника Джуоева. Всех вместе следует признать звездным составом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
«Свобода-147». Антон Иваницкий в авторской колонке на сайте «Газета. Газета» пишет о рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». России в этом рейтинге уделено 147-е место. Автор статьи «Рейтингом не верит», хотя и не считает, что в России существует полная свобода слова.
«Я не думаю, что российские государственные СМИ хоть в какой-то мере объективны или информативны. Есть проблема и самоцензуры по принципу «кабы чего не вышло». Подавляющее большинство появляющихся изданий развлекательные, и это, на мой взгляд, тоже признак несвободы слова».
Тем не менее, Антон Иваницкий полагает, что критерии, по которым составлялся рейтинг «Репортеров без границ», ставят ряд серьезных вопросов.
Так, Дания упала с 1 на 19 место из-за того, что экстремисты угрожали журналистам, участвовавшим в карикатурном скандале. Означает ли это, что парой телефонных звонков в исландскую редакцию какой-нибудь, скажем, африканский злоумышленник может подпортить рейтинг этой абсолютно свободной страны в докладе следующего года? Удивляюсь я и тому, каким чудом на 80-м месте оказался «Катар», газета которого аккуратно перепечатывают сообщения государственного информагентства. Я не понимаю, что конкретно может прояснить такой, например, критерий, как «сколько раз атаковали блогеров в той или иной стране». Что касается административного ресурса, то полный контроль масс-медиа над властями может быть лишь там, где высока конкуренция среди журналистов, где власть немногочисленна и где каждый ее представитель географически доступен. То есть попросту в малонаселенных странах. Может быть, поэтому первое место в рейтинге разделили Финляндия, Исландия, Ирландия и Нидерланды.
Это были выдержки из комментария Антона Иваницкого на сайте «Газеты. Газета». Напомню, что в интервью «Радио Свобода» официальный представитель организации «Репортеры без границ» Люси Марион так определила цели составления рейтинга.
Этот рейтинг составлен не только с целью показать, как власти разных стран ведут наступление на средства массовой информации. Он показывает, в каких условиях журналисты делают свою повседневную работу, как они сообщают нам о важных событиях, и что даже если речь идет о стране с самым высоким уровнем политических и гражданских свобод, журналистам в Дании, к примеру, необходима защита правоохранительных органов, так как их работа связана с различными угрозами, что, в свою очередь, ставит под угрозу их способность рассказывать свободно обо всем, о чем они хотят, так как это было раньше.
А генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, хотя и не считает методики «Репортеров без границ» безупречными, полностью согласен с выводами организации о существующих тенденциях подавления свободы слова в разных странах, в том числе и в России.
То, что Россия за последние 6 лет прочно переместилась из категории стран, где частично свобода слова присутствует, в категорию стран, где свобода слова отсутствует как системное качество, это бесспорный факт, и здесь возразить нечего. Журналистика довольно уверенно вытесняется из средств массовой информации, на ее место приходит пропаганда, это тоже вполне очевидная вещь. Ну и цензура автомата Калашникова по-прежнему действует довольно эффективно, уничтожая лучших журналистов.
Дискуссия о рейтинге свободы слова в мире, составленном организацией «Репортеры без границ». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегори», затонувшего 23 октября. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией, которые, если они их не решат до 1 января, приведут к их ликвидации через суд. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Евросоюза за заслуги в области борьбы за права человека. В иракской провинции Анбар погибли в бою еще 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш обнародовал новую стратегию войны в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Около трети российских граждан, 32,4%, предпочтут разместить свои деньги на счетах государственного Сбербанка, чем вложить их в любые другие альтернативные инвестиции. Об этом свидетельствует доклад Фонда «Общественное мнение» по результатам составления рейтинга инвестиционных настроений населения страны. Кроме того, примерно 20,5% опрошенных заявили о желании потратить свои свободные средства на открытие собственного бизнеса. 14% намерены хранить их дома, а 6,7% инвестировать в акции российских компаний. Среди других вариантов размещения средств российские граждане называли покупку золота, размещение их в коммерческих банках и паевых инвестиционных фондах, а также приобретение государственных облигаций. Вместе с тем, по оценке аналитиков, в перспективе доля российских граждан, размещающих свои сбережения на внутреннем фондовом рынке, будет расти, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
В свою очередь, вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг способен сегодня значительно увеличить объемы привлекаемых инвестиций как частных лиц, так и компаний.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить, и ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Оптовые цены на автомобильный бензин в сентябре повысились на 2,8%, а с начала года на 34,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, на розничном рынке за 9 месяцев года автомобильный бензин подорожал на 12,2%, в том числе в сентябре на 2,7%. Повышение потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом было отмечено в 80 регионах России. В 7 регионах они не изменились, а в Алтайском крае автомобильный бензин подешевел почти на 0,5%. Однако в оставшиеся до конца года месяцы, по прогнозу вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, цены на автомобильное топливо в стране начнут снижаться.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Федеральное агентство России по атомной энергии до конца 2006 года объявит о создании в Ангарске Международного центра по обогащению урана, сообщил сегодня руководитель агентства Сергей Кириллович. Кириенко. Учредителями предприятия, по его словам, станут Россия и Казахстан. Однако услугами центра смогут воспользоваться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для своей атомной энергетики. Между тем, ранее Сергей Кириенко говорил о том, что третьи страны имеют возможность стать акционерами этого центра.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга «Ильим Палп», говорится в совместном сообщении сторон. Сделка, в которую не войдут деревообрабатывающие активы российской компании, будет проведена, исходя из ее общей стоимости, оцененной в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Предприятие холдинга «Ильим Палп», входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит в Китае свой сборочный завод, первый за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного сегодня в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц. Курс доллара на сегодня 26 рублей 90 копеек, на завтра 26,83. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек, курс на пятницу 33,93. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. В частную аренду сегодня сдается практически все – мебель, квартиры, техника, дома, транспорт. Во многих странах на прокат можно взять даже фиктивных родственников на свадьбу, к примеру. Однако можно ли официально взять на прокат произведение искусства из крупного музея? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Самый большой в Сиэтле музей искусств «Seattle Art Museum» уже много лет подряд предлагает всем желающим брать свои экспонаты в аренду. Если вы не захотите расставаться с картиной, провисевшей на стене вашего дома до окончания срока аренды, то можете просто выкупить ее у музея по сходной цене. Здесь необходимо сделать оговорку. Разумеется, вам не удастся купить предметы искусства из постоянной коллекции музея. А вот для экспонатов на вынос при музее был открыт специальный зал. Вход в зал бесплатный. Любителям живописи предлагается более 600 картин художников западного побережья США и Канады. Причем каждые 3 месяца экспозиция меняется. Это коммерческое отделение Музея искусств Сиэтла приобретает все большую популярность как среди рядовых ценителей, желающих заполнить пустующее над камином место, так и у крупных фирм и компаний, которые пытаются удивить своих клиентов, вывешивая в офисах все новые и новые арендованные картины. Искать художников, желающих выставиться в столь необычном зале музея, давно уже не приходится. Как рассказала директор художественной галереи Барбара Шейман, каждую неделю в музей поступает более 50 заявок на участие в экспозиции.
I've been here for 18 years, and in the time that I've been here,
Я пришла работать в галерею 18 лет назад. С тех пор площадь выставочного зала увеличилась в 4 раза. Сегодня за один день мы сдаем в аренду и продаем столько картин, сколько раньше сдавали и продавали за целый год. Далеко не каждый современный художник может принести картины и выставить их в галереи. Прежде всего, художник должен проживать на западном побережье США или в Канаде. Это является нашим обязательным условием. Таким образом, мы пытаемся поддерживать местные таланты. Все работы проходят отборочную комиссию, и только потом могут быть выставлены на обозрение сроком на 3 месяца. Если в течение этого времени картину возьмут на прокат, то по ее возвращении работа получает право пробыть на выставке в течение 3 дополнительных месяцев. Ну, а уж если картину покупают, все остаются довольны. Купить картину прямо с выставки может каждый, кто согласен выложить за нее назначенную автором цену. С арендой дело обстоит немного сложнее. Прежде чем переступить порог галереи и отнести полотно к себе домой или в офис, потенциальный клиент должен заполнить заявление и стать членом Музея искусств Сиэтла, уплатив определенный взнос. Подобная регистрация – это своеобразная мера безопасности. Новый клиент получает не только право брать картины на прокат, но бесплатно посещать и постоянную экспозицию музея, и временные выставки, часто проходящие в его залах. Теперь о ценах. Чтобы взять во временное пользование рисунок небольшого размера, нужно заплатить $25. А чтобы на протяжении 3 месяцев наслаждаться более монументальным полотном, вам придется отдать от 100 до $150. Вся ответственность за сохранность картины полностью лежит на человеке, ее арендовавшем. Надо сказать, что истинные ценители искусства очень бережно относятся к работам художников. За всю историю существования галереи я помню только 2 случая. Одну картину вернули с царапиной на стекле, а у другой откололся кусочек рамы. Если вдруг случится более серьезное повреждение, то арендующему придется выплатить полную стоимость художественного произведения. Когда работа сдается в наем или продается, автор получает 60% от вырученной суммы. Мы предпочитаем иметь дело с местными или живущими в соседних штатах художниками еще и потому, что транспортировка работ на короткие расстояния гораздо менее рискованна для полотен и не требует больших материальных затрат. Кроме того, автор всегда может подъехать и поправить, например, завалившийся за стекло рамы рисунок. Любители изобразительного искусства приходит в галерею с разными целями, но почти каждый находит среди предлагаемого множества картин 1-2 работы на свой вкус. Арендованные картины выполняют разные функции в местах своего временного пребывания. Некоторые посетители утверждают, что они просто перестают замечать картину, которая годами висит на одном и том же гвозде. Поэтому они стремятся менять картины как можно чаще. Иные признаются, что были бы рады приобрести картину в постоянное пользование, но средств на покупку пока нет. Истинные коллекционеры не спешат покупать полотна неизвестных мастеров, так как не знают, стоит ли имя нового автора такого капиталовложения и будет ли его работа со временем расти в цене. Повисит – увидим. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Сиэтле Леонардом Маневичем, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня в Москве вспоминали жертвы теракта в театральном центре на Дубровке. А кроме того, расскажем о том, что вышел в свет единый номер газеты «Союз журналистов», посвященный Анне Политковской. Слушайте Радио Свобода.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.